На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе продолжаем подводить политические итоги года для Грузии, экономический обзор ушедшего года и прогнозы на уже наступивший в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Интервью с абхазской писательницей Надеждой Венедиктовой. Приговор азербайджанскому журналисту Рауфу Миркадырову. 15 лет делу Зелимхана Мурданова. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ираке при нападении на военную базу погибли 15 военнослужащих. Баварский премьер выступил за ограничение потока мигрантов. В Тегеране протестующие атаковали посольство Саудовской Аравии. В Ираке сегодня при нападении на военную базу иракских вооруженных сил вблизи города Тикрит погибли не менее 15 военнослужащих. Еще 22 получили ранения. В нападении участвовали 5 смертников. По данным Иракской службы безопасности, двое из них подорвали автомобили у ворот военной базы, которые ранее использовали вооруженные силы США. Еще трое нападавших привели в действие взрывные устройства после того, как ворвались на территорию, где проходят учения для иракских полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в интернете ее сторонниками. Несколько дней назад власти Ирака объявили об освобождении города Рамади, захваченного исламистами летом 2015 года. За последние годы боевики группировки «Исламское государство» установили контроль над значительными территориями на севере и западе Ирака. Председатель Христианского социального союза, премьер-министр Баварии Хорст Зейхофер высказался за ограничение ежегодного количества принимаемых Германией мигрантов. В интервью еженедельнику Bild am Sonntag Зейхофер заявил, что у Германии не будет проблем с ежегодным приемом от 100 до 200 тысяч мигрантов, желающих получить убежище. По словам баварского премьера, такое количество приезжих позволит государству справиться с задачей интеграции иностранцев в немецкое общество. Превышение же положенного потолка станет для Германии чрезмерной нагрузкой. Зейхофер считает, что в Германии в 2016 году будет еще больше беженцев, чем в прошлом году. Накануне Зейхофер предупредил, что при сохранении притока беженцев на уровне 2015 года Германии не удастся сохранить бездефицитный бюджет в 2016 году.
Эхо Кавказа. Новости.
В Тегеране толпа протестующих, возмущенных казнью саудовскими властями известного шиитского проповедника Нимр Бакр ам-Нимра, атаковала посольство Саудовской Аравии в Иране. Демонстранты бросали в здание дипмиссии камни и коктейли Молотова, в результате чего часть здания загорелась. Полицейским удалось потеснить митингующих, несколько человек задержаны. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил сегодня, что Саудовскую Аравию ждет божественное возмездие. Группа сторонников жесткой линии призвала продолжить акции протеста перед саудовским посольством в Иране. Демонстрация против казни ан-Нимра прошла вчера перед зданием саудовского консульства в иранском городе Мехшед, где, по сообщениям, сбросили флаг Саудовской Аравии. Казнь ан-Нимра подвергли критике и другие страны ближневосточного региона. В Ираке руководитель шиитских военизированных формирований назвал казнь ан-Нимра преступлением. В Ливане вице-президент высшего шиитского Исламского совета Абдель-Амир Кабалан заявил, что казнь шейха ан-Нимра – это покушение на благоразумие и диалог. Госдепартамент США в субботу выразил обеспокоенность тем, что казнь ан-Нимра может привести к обострению межрелигиозных противоречий в регионе. 56-летний религиозный деятель Нимр ан-Нимр был в числе 47 человек, казненных в Саудовской Аравии 2 января. Все они были приговорены к высшей мере наказания по обвинению в причастности к терроризму. В индийском штате Джамму и Кашмир второй день продолжается спецоперация на базе ВВС, на которую в субботу рано утром было совершено нападение. По данным Министерства внутренних дел, в воскресенье были убиты еще двое нападавших, четверо были застрелены накануне. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на пожелавший остаться неназванным источник в индийских военных кругах, что для нейтрализации шестого боевика было принято решение взорвать одно из зданий административных подразделений базы. Пока не ясно, остался ли на территории базы еще кто-то из боевиков. В результате нападения погибли 7 военнослужащих, 20 были ранены. База Патхонкот находится в 25 километрах от пакистанской границы. Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир разделена между Индией и Пакистаном, который считает индийскую часть оккупированной территорией. В последнее время Дели и Исламабад активно стремятся нормализовать двусторонние отношения. В прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил незапланированный визит в Пакистан, где провел переговоры со своим пакистанским коллегой Навазом Шарифом. Считается, что Индия и Пакистан обладают ядерным оружием. В Дании арестованы трое членов экипажа российского сухогруза Иван Бобров, задержанного 1 января за опасное маневрирование в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС. Россияне задержаны на 2 недели. Российских моряков задержали в датском порту Эльсинор после того, как сухогруз Иван Бобров, следовавший из Великобритании в Латвию, отклонился от курса. Отмечается, что всего на борту корабля находилось 9 человек. Трое задержанных – это капитан, его первый помощник и старший механик.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Азербайджанский журналист Рауф Миркадыров, обвиненный в государственной измене, приговорен к 6 годам колонии строгого режима. 28 декабря этот приговор был вынесен в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Так завершилось одно из самых громких судебных дел в Азербайджане, которое многие аналитики считают политическим. Тему продолжит Вадим Дубнов.
Рауф Миркадыров – один из самых известных азербайджанских журналистов, много лет работавший в бакинской газете «Зеркале», один из учредителей оппозиционного журнала «Монитор». Последние годы Миркадыров жил в Анкаре, работая турецким корреспондентом «Зеркала». Именно в Анкаре и началось, по сути, судебное дело, когда Турция неожиданно лишила Миркадырова аккредитации и депортировала его в Азербайджан. В аэропорту Баку он был арестован. Рауфу было предъявлено обвинение в государственной измене на основании его контактов с представителями гражданского общества и экспертного сообщества Армении. Миркадыров, будучи авторитетным специалистом, в частности, по карабахской проблематике и региональной политике в целом, действительно участвовал в конференциях, в том числе и на территории Армении. Власти Азербайджана были об этом хорошо осведомлены, однако никаких мер по отношению к нему долгое время не предпринимало. Реальную причину преследования своего коллеги главный редактор бакинской газеты «Минвал» Эмиль Мустафазаде видит, в частности, в его позиции по отношению к России.
Он активно писал, посвящал свои статьи президенту России Владимиру Путину, в целом политике России в регионе, в мире. В частности, он очень сильно и довольно-таки аргументированно критиковал российский истеблишмент. И, безусловно, сближение, на мой взгляд, Азербайджана с Россией в последнее время сыграло в какой-то мере роль в аресте Миркадырова.
Сам Рауф тогда осознавал, что вызывает определенное раздражение в Москве. Мустафазаде, учитывая хорошие отношения России и Турции в то время, не видит ничего странного в том, что Анкара могла с пониманием отнестись к просьбе Москвы.
Но мне кажется, что все-таки Анкару попросили поучаствовать в этом деле именно-таки в Баку. Если рассмотреть период именно-таки до ареста Рауфа Миркадырова, то можно наблюдать начало процесса сближения азербайджанских властей с Москвой. И Миркадыров, и другие журналисты, среди которых были арестованы, они каким-то образом мешали нашим властям в этом процессе. Чем? Своими статьями, аналитикой, критикой. И власти по этапу начали устранять этих людей.
Азербайджанский политолог Лейла Алиева видит в преследовании Меркадырова определенную систему сигналов и гражданскому обществу, и Западу.
Я думаю, что это имеет прежде всего демонстративный характер. В первую очередь, конечно, это внутренняя критика, я думаю, режима в Азербайджане. Вот. Ну, думаю, что им могли быть недовольны и в России. Попытка показать всем журналистам, что у них очень ограниченные возможности. В том числе, даже если они находятся за границей, они не могут считать себя, в общем-то, свободными.
С другой стороны, дело Рауфа Меркадырова было связано с делом правозащитников Лейлы и Арифа Юнусовых, также обвиненных в государственной измене, однако выпущенных из тюрьмы. Их освобождение вселяло во многих надежду и на скорое освобождение Рауфа Меркадырова.
Я думаю, надежда была и очень сильная, потому что Рауфа во всем этом рассматривали как, скажем, больше человека, который нужен был правительству для того, чтобы использовать его против Лейлы и Арифа. Да? Но поскольку им это не удалось, в данном случае правительству важно было показать, что у нас иммунитет против любого давления на нас. И если мы что-то захотим, мы будем это делать.
Эмиль Мустафазаде тоже, как и многие, надеялся на освобождение Меркадырова.
На мой взгляд, Рауфа Меркадырова должны были помиловать, как это было сделано в отношении Читы Юнус, из-за которых можно сказать, что Рауф Меркадыров тоже был арестован. Но спутал карты Баку конгрессмен Смит своим законопроектом, инициативой в плане возможных санкций по отношению азербайджанских чиновников. И многие эксперты в Баку считают, что именно таки это повлияло на то, что в конечном счете Баку воздержались от того, чтобы выпускать, помиловать многих журналистов, арестованных правозащитников.
Между тем, как полагают наблюдатели, все снова может измениться. Лейла Алиева считает, что дальнейшая судьба Рауфа Меркадырова зависит от внешнего давления. Эмиль Мустафазаде видит шанс в природе самой власти.
Дело в том, что власть в последнее время становится очень непредсказуемыми, и прогнозировать что-то, их шаги, становится очень трудно. Вполне возможно, что Рауф Меркадыров освободят, но вполне возможно, что он долго еще будет находиться в тюрьме.
Говорит Эмиль Мустафазаде, с которым беседовал мой коллега Вадим Дубнов. А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминание и предупреждение» с Александром Черкасовым. 15 лет делу об исчезновении Зелимхана Мурдалова.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Ровно 15 лет назад, 3 января 2001 года, в Грозном исчез 26-летний Зелимхан Мурдалов. Исчез, значит, был задержан федеральными силовиками из Октябрьского ВОВДа, Временного отдела внутренних дел, и дальше будто пропал без следа. Зелимхан Мурдалов – один из тысяч жертв насильственных исчезновений в ходе Второй Чеченской войны. Дело об исчезновении Мурдалова – единственное из тысяч, в котором удалось добиться справедливости, посадив на скамью подсудимых и отправив за решетку сотрудника федеральных силовых структур. Это дело более известно как дело кадета по оперативному позывному единственного привлеченного к ответственности милиционера из Нижневартовска Сергея Лапина. 2 января 2001 года Зелимхана Мурдалова, проходившего по улице Павла Мусорова мимо Октябрьского ВОВДа, схватили и затащили в здание отдела. Узнав об этом, рано утром 3 января Астамир Мурдалов, отец Зелимхана, пробился на прием к замначальника ВОВДа майору Евгению, настоящее имя Александр Прилепин. Тот разговаривать не стал, однако неожиданное появление помощника прокурора Баталова, пришедшего инспектировать изолятор временного содержания, ИВС, вынудило Прилепина признать, да, Мурдалов был задержан, сидит в отделе, у него нашли марихуану, хотели отпустить еще вчера, но он отказался что-то подписывать без адвоката. Приведите адвоката, отпустим. Днем 3 января, когда Мурдаловы пришли с адвокатом, им сообщили, что Зелимхана, мол, освободили еще поутру, а выйди, идите домой и ждите. К начальнику отдела Кондакову их не пустили, в отпуске. 5 января Мурдаловы пришли в отдел в сопровождении военного коменданта Грозного Колянова и городского прокурора Пономарева. Зелимхана они не нашли. В журнале регистрации изолятора временного содержания значилось, что он освобожден утром 3 января, и рядом грубо подделанная подпись. А во дворе отдела наткнулись на обезображенные тела двоих подростков, Докаева и Ибрагимова, задержанных в отдел 23 декабря 2000 года. 6 января прокурор города Пономарев говорил с прокурором Республики Черновым и военным комендантом Чечни Бабичевым. Последний прибыл в отдел и допросил начальника Кондакова. Тот, разумеется, ни в каком отпуске не был. Но начальник, как и подчиненные, настаивали. Мурдалов был освобожден 3 января. Однако никто больше Зелимхана не видел. Он исчез. 7 января было возбуждено уголовное дело номер 15004 по статье 126 Уголовного кодекса «Похищение человека». До этого момента история Мурдалова почти не отличается от тысяч других. Только вот родители сразу же настойчиво пытались искать. Но безрезультатно. Многое изменило то обстоятельство, что практически с самого начала родителям исчезнувшего помогала, тормошила следователя, искала свидетелей, подсказывала Наталья Истемирова, сотрудник грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал». Следствие сразу же столкнулось с трудностями. Был выписан ордер на арест следователя Журавлева. Он оформлял арест Мурдалова, и его подозревали в подделке подписи. Но Журавлева тут же откомандировали по месту постоянной службы в Ханты-Мансийский автономный округ. Сотрудники отдела, ханты, как их называли, приезжали на допросы коллег на ВТРах и, по словам сотрудников прокуратуры, буквально брали здание штурмом, учиняя форменный погром. Между тем, удалось установить, что Мурдалова допрашивал и избивал в своем кабинете оперуполномоченный из Нижневартовска Сергей Лапин. Был выписан ордер на его арест. Но его тоже незамедлительно откомандировали по месту службы, домой. А 7 февраля окончился срок командировки у хантов, и весь личный состав Октябрьского ВОВДа убыл из Чечни. Месяцем ранее, 8 января, они взорвали пятиэтажный дом рядом с отделом. Были свидетельства, что именно там прятали трупы исчезнувших. Дело закончено? Вовсе нет. За последующие несколько месяцев удалось допросить и бывших узников Октябрьского отдела, и хантов, выезжая в командировки в Сибирь, и восстановить картину преступления. Мурдалова задержали и тут же обнаружили у него наркотики. Привели двоих понятых из подвала, из изолятора, и они, не видя сам момент изъятия, подписали протокол, составленный опером Варлаковым из отдела по борьбе с наркотиками и следователем Журавлевым. Однако оба потом подтвердили, Зелимхан избит не был. Потом Журавлев передал Мурдалова Лапину, тот завел Зелимхана в свой кабинет, и там вместе с неустановленными лицами несколько часов избивал его руками, ногами, резиновой дубинкой. Зачем? Это была попытка завербовать агента, осведомителя. Мурдалов отказался. В итоге у него были сломаны кости грудной клетки, размозжены половые органы, открытый перелом руки, травма головы. О внутренних повреждениях можно было только догадываться. Лапин, Прилепин и еще двое милиционеров принесли Мурдалова в подвал, в изолятор. Начальник ИВС Гульнев отказался принимать избитого человека. Лапин добился от Мурдалова, чтобы тот сказал, что травму получил, упав с лестницы. Потом Лапин подделал соответствующую запись. Пришедший врач Малютин пытался оказать помощь. До полуночи сидел с Зелимханом. У того начались судороги. Сокамерники читали над ним молитвы. На утро 3 января Прилепин, Лапин и еще двое милиционеров заскочили в изолятор и унесли куда-то Мурдалова. Больше сокамерники его не видели. Потом им сказали, что Зелимхана отвезли в больницу, откуда он сбежал. Один из сокамерников нашел в машине, на которую его возили на следственные действия, медный браслет Мурдалова. Все, человек исчез. Но почему дело дошло-таки до суда? 10 сентября 2001 года в «Новой газете» была опубликована статья Анны Политковской «Люди исчезающие», в которой подробно описаны обстоятельства дела Мурдалова. А дальше на адрес «Новой» стали приходить угрозы Политковской, подписанные оперативным позывным Лапина «Кадет» и отправленные с соответствующего адреса. Газета обратилась в правоохранительные органы, а представителем Политковской по делу об угрозах стал сотрудничавший с «Новой» адвокат Станислав Маркелов. Он же потом стал и представителем потерпевших, семьи Мурдаловых. Сотрудничество Истемировой, Политковской и Маркелова продолжалось до самого конца. В итоге в начале 2002 года Лапин был арестован, этапирован в Грозный и начал давать показания. Но вот беда. Кадет попал в ту же систему, винтиком которой был раньше. У РБ-2, оперативно-розыскное бюро, где с ним работали, прославилось применением пыток. Однако вскоре его перевели оттуда в Пятигорск. Он написал Политковское письмо, в котором то ли отказывался от угроз, то ли симулировал безумие, и дело об угрозах было прекращено. А потом его освободили, восстановили на службе, вернули табельное оружие, даже наградили медалью за охрану общественного порядка. С уголовным делом тоже все было нехорошо. Его пересылали в Верховный суд в Москву, потом в Верховный суд Чечни, по пути исчезали важнейшие документы и целые тома. Новое опубликовало кое-что из утраченного, и пропавшие тома тут же нашлись. Активность Анны Политковской в немалой степени способствовала тому, что дело кадета было доведено до суда. В конце 2003 года в Октябрьском суде Грозного начались судебные заседания. Кадет теперь все отрицал. Мурдалова он, оказывается, не бил. Его били те, кто задерживал. Или оперативник Таймасханов погиб, возразить ничего не может. Или Зелимхан упал с высоты собственного роста. Ранее данные признательные показания кадет объяснял давлением, которое на него оказывали сотрудники прокуратуры. Мороз убит, возразить ничего не мог. Леушин взорвали фугасом, возразить ничего не мог. И другие. Оставалось одно обстоятельство. Лапина действительно били и пытали в ОРБ-2. Опираться на токсичные признательные показания, данные там, было категорически нельзя. И просто потому, что нельзя. И потому, что это дало бы возможность развалить дело, если не немедленно, то при апелляциях. И тут сделал свое дело Станислав Маркелов, добившийся исключения этих показаний из доказательственной базы. В итоге 29 марта 2005 года Лапин-кадет был приговорен к 11 годам строгого режима. Его защита пыталась апеллировать. Однако новое рассмотрение в новом составе суда привело к тому, что 27 ноября 2007 года приговор был подтвержден. Виновен. Скинули полгода срока. По одной из статей обвинения истек срок давности. Уже не было Анны Политковской. Ее застрелили в Москве 7 октября 2006 года. Станислава Маркелова застрелили в Москве 19 января 2009 года. Наталью Истемирову похитили в Грозном и убили 15 июля 2009. Защита Лапина вновь пыталась апеллировать в Верховном суде России. Однако 26 июля 2011 года приговор был подтвержден. Скинули, правда, еще полгода. В Уголовном кодексе изменились сроки наказания по одной из статей. А что же с неустановленными лицами, которые также сначала избивали Мурдалова, а потом куда-то увезли его? Дело в их отношении было выделено в отдельное производство еще в 2005 году. В том же году они были названы подполковник Минин и майор Прилепин, начальники Лапина. Числились в федеральном розыске, по крайней мере, до 2013 года. При этом, насколько известно, жили-поживали и ходили на работу. Срок наказания Лапину-кадету истек в 2014 году. А тело Зелимхана Мурдалова так и не найдено. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхан, хасорт,
зрасхан. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Абхазская писательница Надежда Венедиктова считает, что власть занялась, наконец, оздоровлением экономической ситуации. Приняты необходимые законы и впервые сверстан бюджет развития. С ней об этом и многом другом побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Надежда Юрьевна, давайте подведем с вами итог уходящего года. Как по-вашему, какое событие в мире было наиболее важным в 2015 году?
На мой взгляд, это общая ситуация на Ближнем Востоке. Утверждение ИГИЛ как такой уже реальной, самостоятельной и очень опасной силы. Все эти бесконечные войны на Ближнем Востоке, разрушение архитектурных памятников, немотивированные убийства на религиозной почве и миллионы. миллионы беженцев. Поскольку мы были беженцами во время нашей войны, и я хорошо представляю, что это такое. Вот, а тут миллионы беженцев. В общем, Ближний Восток стал, конечно, самым неблагополучным районом мира, и мне кажется, что сейчас это главное событие, главная проблема года.
В 2015 году было ли какое-то важное событие в вашей личной жизни?
Да, мой отец, Юрий Венедиктов, номинирован на Национальную премию России «Писатель года 2015-го».
Выделите, пожалуйста, какое-нибудь наиболее значимое для вас событие 2015 года в Абхазии.
Ну, то, что власть, наконец, занялась оздоровлением экономической ситуации, то есть принятые нужные законы, и впервые сверстан бюджет развития. Мы сделали очень важный и, я подчеркиваю, очень смелый шаг, шаг в неизвестность. Но он был необходим, и хотя он вызовет какие-то неудобства для многих граждан, мы должны перетерпеть и все-таки выйти к нормальному рыночному механизму, который позволяет собирать налоги достаточно полно, перераспределять деньги из бизнеса в госструктуры. И, наконец, как бы, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию вокруг нас и вообще в мире, в этом случае хотя бы минимально поднять уровень жизни.
Хотелось бы также, чтобы вы выделили наиболее важное, на ваш взгляд, событие 2015 года в России.
Ну, это, конечно, общее ухудшение уровня жизни. Это настолько видно невооруженным глазом, что ситуация затмевает все остальные. Реальная зарплата упала во многих регионах на 10% и более. За 2015 год по официальным цифрам Минстата Российской Федерации количество людей, живущих на грани бедности, увеличилось на 3 с лишним миллиона и достигло почти 20 миллионов человек. 20 миллионов человек, находящихся в таких условиях, это настоящая государственная проблема.
Кого бы вы могли назвать человеком года в мире?
Для меня это молодой француз, я, к сожалению, не помню его имени, чья жена погибла во время теракта в парижском концертном зале. Он остался с маленьким ребенком. Его письмо, которое быстро распространилось в интернете, это документ глубокого человеческого содержания, равного которому я, пожалуй, за последние годы не читала. Он написал в адрес террористов: «Вы не заставите меня ненавидеть вас». Это настоящее следование принципам христианства. Не отомсти, а прости врагам своим и попытайся немножить ненависть в мире. Поэтому этот человек для меня сейчас главный герой года.
Человек года в России кто, по-вашему?
Человек года в России – это так называемый простой человек, который, несмотря на все тяжелые обстоятельства, продолжает честно делать свое дело, растить своих детей, сажать деревья и проживать свою глубоко индивидуальную жизнь. Ведь ирония истории в чем заключается? Что если ты начинаешь слишком подчинять свою жизнь историческим событиям, ты не успеваешь прожить свою индивидуальную жизнь. И вот те простые люди, которые продолжают это делать, они, на мой взгляд, герои года.
И, наконец, человек года в Абхазии. Кто, по-вашему?
Это трехлетняя девочка Алина, которую я видела 2 месяца назад на Сухумской набережной. Она шла с мамой, и кто-то из встречных знакомых угостил ее красивой большой конфетой. Алина тут же развернула ее и засунула в рот. И в это время обертка упала на тротуар. Ну, Алина сначала этого не заметила, но когда она съела половину конфеты, она вдруг увидела, что бумажка валяется на асфальте. Она мужественно вынула конфету изо рта, подняла эту бумажку и побежала к мусорной урне. И бросила бумажку туда. Если в 3 года человек осознает свою гражданскую ответственность, он, безусловно, является человеком года.
Ваше пожелание в новом году людям?
Ну, я бы пожелала всем умение смотреть на себя со стороны. Без этой прекрасной черты очень сложно находить компромисс, чему мы свидетели в нашей маленькой стране, расколотой на политической основе на 2 больших сообщества. Вот когда умеешь смотреть на себя с юмором, с иронией, ну, такой со стороны, наблюдая собственные поступки, тогда легче понять другого и найти в его позиции что-то здравое и отвечающее и твоим собственным интересам. Вот когда мы научимся это делать, проблем у нас в Абхазии, да и во всем мире будет гораздо меньше.
Это была беседа об итогах 2015 года с абхазской писательницей Надеждой Венедиктовой. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Прошедшую ночь на самопровозглашенную республику Абхазия обрушился сильный снегопад. Он стал причиной многочисленных аварий электросети республики. Особенно пострадали Ачимчирский, Гальский, Ткварчельский районы и часть Гулярипского. По данным метеорологов, с 31 декабря по 3 января на побережье республики наблюдалось значительное понижение температуры воздуха до минус 4. Синоптики предупредили, что на дорогах возможен гололед. Кроме того, по прогнозам синоптиков, снег продолжится, сообщает спутник Абхазия. Обветшавшие сети не выдержали тяжести снега. Местами положение усугубили деревья, поваленные стихией на линии электропередач, сообщили в компании «Черноморэнерго». Помимо распределительных сетей, была повреждена ЛЭП-220 полиастоми. Также отключилось силовое оборудование, перепадный ГЭС-1, являющийся частью комплекса «Инкур-ГЭС», говорится в сообщении компании. Отмечается, что на данный момент устранено порядка 80% повреждений. Все службы РУП «Черноморэнерго» продолжают работу в авральном режиме. После наладки оборудования на перепадный ГЭС-1 и восстановления повреждений на линиях, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. Координацию работ непосредственно на месте осуществляет руководство компании, сообщили в «Черноморэнерго». В 2015 году в Грузию съездили более 925 тысяч россиян, сообщил информационно-аналитический департамент МВД республики. Это на 14% больше, чем в 2014 году. В последний месяц 2015 года в Грузии побывали более 58 тысяч россиян. Это на 13,3% больше, чем за год до этого. При этом наилучшие показатели были в августе, когда эту страну посетили более 160 тысяч граждан Российской Федерации. Более половины туристов из России попали в Грузию по единственной в настоящее время сухопутной дороге с Россией, пролегающей через Дарьяльское ущелье. Российско-грузинскую границу через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс в Казбеге в прошлом году пересекли более 477 тысяч россиян, что на 15,6% больше, чем в 2014 году. Несмотря на такое улучшение показателей по количеству граждан, посетивших Грузию в 2015 году, Россия занимает четвертую позицию после Армении, Азербайджана и Турции, сообщает Интерфакс. Снегопад нанес ущерб Аджарскому побережью Грузии. От обильного снега пострадала крыша дома в поселке Чагвари в Кабулецком муниципалитете.
Региональные новости читала Любовь Баматова, а другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Разумеется, на этой неделе в нашей рубрике «Не круглый стол» мы подводили итоги уходящего года. В этот раз нашими гостями стали грузинские политологи Рамаз Сакварелидзе и Гия Хухашвили. С ними беседовала моя коллега Кети Бучуришвили.
Поэтому, Рамаз, прежде хотелось бы обратиться к вам. Какие события, на ваш взгляд, вообще сделали этот год? И что они показали?
Ну, исключительно важность было событие, которое связано с Европой, решение о том, что Грузии будет предоставлен безвизовый режим. Я бы выделил и другое событие, которое с успехом конкурирует по важности, уже с азиатской стороны, контакты с Китаем и с китайским проектом, включением китайский проект в Грузии, что, ну, очень интересно является для Грузии как для транзитного государства.
Что он может дать нам, Батнурамас?
Во-первых, это может оказаться очень существенным экономическим фактором развития страны. Китай где-то до 800 миллиардов товаров переносит в Европу каждый год. Но, с другой стороны, это и балтийское население, так как Китай уже будет заинтересован в мирной Грузии, то есть миром на своем пути. Слово Китая еще имеет и другой вес для нашей главной опасности России. И поэтому с этой точки зрения тоже усиление как бы поддержки грузинских интересов для нас крайне важно.
Батнугия, к вам у меня вопрос. А вы, как экономист, тоже видите большое будущее совместных проектов?
Что касается этого проекта, геополитическая функция Грузии – это стать определенным звеном связи Востока с Западом. Теоретически, в принципе, это более или менее работает как часть энергетического коридора. Что касается китайского проекта, да, в принципе, перспектива определенно есть, но очень много проблем с этим проектом. Символически, что началось какое-то движение, это хорошо, но для того, чтобы ее превратить в реальный проект, нужно решать очень большие проблемы, и не только в Грузии, в Азербайджане, в Каспийском море, в Казахстане и так далее и тому подобное, чтобы это превратить в реальную экономическую выгоду, а не символическую там, значит, проводку поездов. Потому что в общем объеме мощности нарастить, что инфраструктура, которая в этих странах, это нереально. Но политически, ну, такая заявка приятная, скажем так, но не более того пока что.
Мы еще поговорим о прогнозах, а сейчас я бы хотела просто спросить, в экономике страна в целом продвинулась вперед, как вы считаете, за этот год?
К сожалению, год был сложный. И в экономическом плане, и в политическом плане. В экономическом мы знаем, что прошла такая мощная девальвация. И мы, как страна-потребитель, конечно же, это все отразилось на потребителей, потому что мы импортозависимая страна, значит, инфляционная нагрузка была очень высокая, и возросли социальные риски. И власть стала, скажем так, шататься, его авторитет резко упал. К сожалению, не только экономические проблемы определяют, но и в политике особых прорывов нет. Ну, был назван позитив, вот эта либерализация, да, это приятно. Но, к сожалению, мы стоим перед очень крупными вызовами, как во внутренней политике и во внешней политике, в экономике, в социальной сфере очень высокие риски. И, к сожалению, 2016 год будет годом более сложным, можно сказать, потому что эволюционные процессы этого года, они дадут реальные негативные результаты где-то во второй половине первого квартала, когда страна достигнет инфляционного пика, тогда нет никаких ресурсов индексировать хотя бы для малоимущих слоев все это. И к тому же на это накладывается предвыборный год. Я думаю, что ситуация еще более осложнится.
Да, Батнугия, я еще собираюсь спросить о вашем видении нашего ближайшего будущего. А сейчас я возвращаюсь к Батнурамазу Сакварелидзе. Чего нам ждать, Батнурамаз, в следующем году, если взять за основу то, что осенью пройдут парламентские выборы?
Безусловно, парламентские выборы, тем более такой конституции, когда частично парламентом является страна с парламентским правлением, безусловно, это очень серьезный правильный факт. Ну, по всем исследованиям, многие из которых, честно говоря, заслуживают критики, но факт, что у нас других нету, по многим исследованиям у ведущей партии не будет того большинства, которое необходимо для принятия решений, следовательно, будут множество партий, и множество партий уже вести иную политику, то есть политику компромиссов, политику переговоров и так далее. Коалиционный режим формирования правительства, акцент на переговорные процессы между партиями будут новизной для будущей политической жизни.
Батнугия, снова возвращаюсь к вам. Как вы думаете, а можно ли ожидать от нового правительства каких-либо прорывов, если практически оно осталось таким старым?
Ну, я все-таки надеюсь, что будут какие-то изменения. Дело даже не в персонале. Дело в том, что мы имеем на лицо серьезный управленческий кризис, системный кризис. То есть надо пересматривать сам алгоритм, методику управления. В смысле эффективности, скорости принятия решения, то есть способности взять на себя ответственность решения. И не заниматься только рутиной, а смотреть широко и принимать системные, жесткие и необходимые для страны решения.
Простите, а потенциал есть?
Если подход системный изменится, придется, конечно же, менять и персоналии. Кого-то можно оставлять, кого-то менять. Я не хочу сейчас перечислять, кого куда. В принципе, изменения нужны, как системные, так и персональные. Но самое плохое, что произошло в прошлом году, несмотря на то, что Перекашвили на фоне Карибашвили выглядит намного лучше, скажем так, в смысле коммуникации с общественностью и так далее и тому подобное. Но в конце года мы получили рисунок, когда система взяла в заложники власть. Систему я имею в виду тех людей, которые представляли власть Саакашвили, которые занимались негативом, из-за чего все власть была изменена. И в принципе сейчас как бы власти понравились все те негативные управленческие авторитарные механизмы, которые были заложены в том числе и в законодательстве. И они, в общем, не стали менять все это, и сейчас система уже пришла к власти. Я имею в виду вот последние, скажем так, назначение Мурусыдзе в суде, и власть подписалась на плохой, очень рискованный для себя же процесс. Я думаю, что кроме экономики возникают и другие риски. Год будет из-за этого очень нестабильным. Несмотря на то, что я желаю правительству Перекашвили и самому реорганизоваться, и желаю быть успешным, я думаю, шансов на это будет очень мало. Потому что сейчас они настолько сглупили, что они открыли как будто бы закрывшиеся раны. И на этой волне они могут очень многое потерять, в том числе и самое главное, то есть власть.
Да, и со слов нашего собеседника, второго Батуни Рамаза Сакварилидзе, тоже можно сделать вывод, что год будет нестабильным, хотя бы потому, что рейтинг правящей партии падает, и рейтинг остальных партий поднимается. Батуни Рамаз, я правильно вас поняла?
У остальных, но не национального движения.
Да.
Так что новизны будет еще.
Новых, да, партий. Я так и поняла. И вот в этих условиях у меня последний вопрос к обоим моим собеседникам. По некоторым намекам политиков, и даже ваши некоторые коллеги в беседе с нами тоже не исключали такую возможность, напрашивается вывод, что Бедина Иванишвили вполне может вернуться в активную политику, чтобы спасти положение. Такое возможно, как вы считаете?
Я думаю, что он будет интегрироваться в политику прямо пропорционально тому, насколько высоко поднимется политическая температура. То есть он, это не его желание, но сама логика событий может его заставить, толкнуть к этому. Так что это все зависит от динамики процесса. Заранее сейчас сказать, и даже он не сможет сказать, насколько интенсивно ему придется включиться в активную политику.
Это было обсуждение итогов года в Грузии с политологами Рамазом Сакварилидзе и Гией Хухашвили. С ними беседовала моя коллега Кети Бочуришвили.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Ухудшение экономической ситуации, противодействие властей местной деловой активности, послевоенная бедность. В наступившем году в самопровозглашенной республике Южной Осетии в экономическом плане оптимизма у экспертов мало. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению югосетинского экономиста Геннадия Кокоева, итоги года подводить пока рано. Показатели, подкрепленные цифрами, будут известны лишь в начале второго квартала следующего года. Но о некоторых тенденциях можно говорить уже сейчас. С точки зрения общеэкономической ситуации, безусловно, есть тенденция к ухудшению, в том числе и из-за падения курса российского рубля, говорит Геннадий Кокоев.
Среднемесячная заработная плата опустилась на 8%. В среднем исчислении, это связано, на мой взгляд, прежде всего с тем, что сократились объемы строительства объектов по инвестпрограмме. И в пересчете на среднее количество работающих, соответственно, сократился средний уровень заработной платы. Одновременно имеется несомненный рост инфляции, который по сравнению с российской инфляцией имеет большие показатели, поскольку в Южной Осетии эти показатели имеют большую тенденцию к росту, поскольку все товары и продукты, завозимые на ее территорию, в ценовом варианте увеличиваются на накладные транспортные расходы.
В процентном выражении какая разница?
Можно предполагать, что уровень инфляции в Южной Осетии будет не менее чем на 10-15% выше, чем в Российской Федерации и в Северо-Кавказском регионе.
Если говорить об экономике, не как об освоении российских траншей на послевоенное восстановление, об этом мы сегодня говорить не будем, но как о деятельности свободных хозяйствующих субъектов, то, по мнению Геннадия Кокоева, в этом году были некоторые позитивные подвижки.
Деловая активность, прежде всего, связана с привлечением внешних российских инвестиций. Это Балтийская текстильная компания и привлечением инвестиций компании «Евродон». Известный инвестор Ванеев Вадим, который здесь начинает свою деятельность. Это и организация производства строительных материалов, предприятие, которое уже 2 года назад должно было вступить в стройку. То есть есть какие-то определенные позитивные наметки.
То есть львиная доля этих самых позитивных подвижек в реальном секторе приходится на относительно крупные российские компании, которые заходят в республику на особых условиях и неафишируемых договоренностях с руководством. При этом эксперты упрекают власти в игнорировании, если не противодействии, местной деловой активности, говорит председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева.
У нас, в принципе, для торговой сферы особых сложностей нет. Все занимаются там вполне комфортно. Но в плане серьезной экономики, производственной, у нас пока особых подвижек не видно. Для местных предпринимателей, не знаю, почему-то все делают упор только на какие-то внешние инвестиции, надежда на какие-то крупные проекты. Я думаю, что это, конечно, не сама экономика Южной Осетии, потому что любые инвестиции иностранные должны быть в каком-то соотношении местной деловой активности, чтобы местные на местах могли заниматься тем производством, которым они хотят. Пока что это не получается. Пока что это сложно идет. И в этом плане нет никакой программы, никакой дорожной карты реальной. Пробиваются, но пробиваться тоже не получается. Многие пробуют, но это сложно.
А в чем проблема? В институциях проблема в том, что власти не представляют конкретно, что делать с деловой активностью.
Я думаю, что проблема не только в том, что институционально тоже не выработана программа, но еще в том, что, мне кажется, все-таки идет торможение активности. То есть не находят поддержку даже те инициативы, которые пытаются сами решить.
Российская Федерация выделила в этом году на развитие предпринимательства 260 миллионов рублей. В рамках программы развития, рассчитанной на 3 года общим объемом 800 миллионов рублей. Условия, которые предлагает программа, вполне комфортные. Например, житель республики хочет создать предприятие. 10% уставного капитала он должен внести сам. Еще 45% ему дадут в кредит под 10% годовых. И оставшиеся 45% он получит в качестве беспроцентной ссуды. Но здесь, говорит Геннадий Кокоев, есть две проблемы. Первая – это послевоенная бедность, низкие доходы населения. Средняя зарплата по республике – 13 тысяч рублей. У желающих открыть свое дело нет этих самых 10%. Вторая проблема – в доступности этой самой программы и государственного сервиса, говорит Геннадий Кокоев.
В этом году 260 миллионов рублей освоены не были.
При том, что в Минэкономразвитии лежит 80 бизнес-проектов, которые могли бы быть профинансированы, но они не финансируются на этот год. И их переносят на 2016 год. Правительство это уже утвердило. Я считаю, что вот этот механизм, который был разработан и утвержден по линии межправительственной комиссии, это скорее не программа развития малого и среднего предпринимательства, а это возведение непреодолимых барьеров на пути этого развития.
Если я захочу заняться фермерством, вот я житель села, что мне надо делать, что мне нужно?
Землю в аренду, прежде всего. Без земли вы никуда не денетесь. Очень с большим скрипом это все выделяется.
Это меня загоняют по инстанциям?
Безусловно, так. И поэтому очень многих руки опускаются. Скажем так, субъективный фактор играет гораздо большую роль, чем этого хотелось бы и чем это нужно для дела.
А там что, кумовство, надо как-то особо подойти?
Отсутствие целеполагания. Вот это вот главные проблемы.
Российский эксперт Александр Карываев характеризует экономику Южной Осетии как субсидарную. Но здесь, говорит Александр Караваев, важно понимать, что субсидии, выделяемые Россией, это не просто деньги на выживание, но на развитие. Российские деньги надо воспринимать как катализатор внутренних процессов, который должен сэкономить республике время, наверстать упущенное за 20 лет конфликта.
Не будет большим отрывом от реальности применить ситуацию следующее сравнение. Мы можем описать взаимоотношения Южной Осетии и России как взаимоотношения между инвестиционным проектом и крупным банком, который субсидирует этот проект практически с нуля. Если мы используем вот такое вот определение, то мы можем сказать, что эффективность этого бизнес-проекта зависит от того, насколько они смогут реализовать тот потенциал, который им дают, с тем, чтобы раскрутить собственные экономические механизмы таким образом, чтобы хозяйствующие субъекты в Южной Осетии приносили и себе доходы, прежде всего, и доходы для республиканского бюджета.
И в этом смысле, считает Александр Караваев, простого освоения траншей на то же строительство инфраструктурных объектов недостаточно. Необходимо строить новые отношения власти и бизнеса.
В случае с Южной Осетией вопрос институционализации и создания среды не могут решаться в отрыве от того, а кто конкретно там является действующим субъектом. Я согласен с такой постановкой вопроса, когда необходимость создания механизмов, которые могли бы активизировать сельское население или просто предпринимателей, которые намерены там функционировать как можно дольше. Вот создание для них благоприятных условий – это важнейшая задача, которую необходимо было решать и там в 2014 и 2015 году, и которая остается в числе основных на 2016 год.
Вот такое получилось подведение экономических итогов года в Южной Осетии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Громкие успехи в дзюдо и регби, прием суперкубка. Все это в спортивном обзоре главных событий, скандалов и сенсаций ушедшего года. Обзор подготовил наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Европейский молодежный олимпийский фестиваль, без сомнений, можно назвать главным спортивным событием Грузии в прошедшем 2015 году. Готовились к этому мероприятию абсолютно все. Разные министерства и столичная мэрия трудились над обустройством городской инфраструктуры, ремонтом старых и строительством новых спортивных комплексов. Оппозиция сопровождала этот процесс заявлениями о некачественной и наспех проделанной работе. Не меньшей критики подвергли и грузинских спортсменов местные любители спорта. Большинство участников Олимпийского фестиваля не смогли добиться каких-либо успехов на соревнованиях, говорит вице-президент Олимпийского комитета Грузии Элгуджа Берешвили.
Рассебедисты выступили очень плохо, и наши пловцы то же самое. Кто внимательно наблюдает вот в течение вот спортивного сезона, все, конечно, знали, что в этих видах спорта у нас никаких шансов, к сожалению, нету. Вот как раз фазы, которые останутся после фестиваля, как раз и послужит грузинскому спорту, в первую очередь, молодежи, тех ребят, которые должны пополнить национальные сборные Грузии.
Куда более успешно выступили грузинские дзюдоисты, которые завоевали все 4 полученные Грузией на фестивале золотых медалей. Победителями стали Рубензон Бегларишвили и Онисе Санеблидзе, Однако главной сенсацией фестиваля стали дзюдоистки, пополнившие копилку страны двумя золотыми медалями – Мзия Бебашвили и Этер Липартельяни. Золотые девчонки, как их прозвали грузинские болельщики, запомнятся историей Грузии как принесшие первую важную победу для женской сборной, говорит главный тренер сборной Георгий Тенадзе.
Девушки в Грузии недолгое время занимаются дзюдо. Раньше разные люди предпринимали несколько попыток создать женскую команду, но заканчивались они безуспешно. Однако последняя попытка удалась, и вот 6 лет, как мы тренируем девушек, и они уже добиваются определенных успехов. Эти девушки первые из тех, кто достиг успеха на официальных соревнованиях. На Олимпийском фестивале мы завоевали 2 золотые медали и 1 бронзовую. Бронзовой призеркой стала Наталья Кипшидзе, выступавшая в весовой категории до 48 килограмм. К сожалению, 4-я спортсменка не вошла в 3-ку лучших, осталась на 7-м месте. Но в целом я доволен их результатами.
В общем, 2015 год стал победным не только для молодых, но и испытанных грузинских дзюдоистов. 2 золотые медали удалось завоевать борцам Автандилу Чрикишвили и Адаму Укруашвили на первых в истории Европейских играх, которые проходили в июне 2015 года в Баку. А в командных соревнованиях на чемпионате мира по дзюдо сборной Грузии удалось занять 3-е место, говорит спортивный менеджер местной федерации дзюдо Зура Усупашвили.
Я считаю, это большой успех. Хотя наши болельщики настолько избалованы успехом дзюдоистов, что посчитали это провалом. Хотя такая победа в любом виде спорта – это большая удача. Кроме того, несколько дней тому назад наш клуб Мебдзоли стал победителем Золотой лиги. В клубном же чемпионате Европы по дзюдо, который прошел в Тбилиси, победил клуб Сагареджу, а клуб Шевардени вышел на 3-е место. В итоге в 2016 году в Золотой лиге из 8 европейских команд – 3 представит Грузия.
Отличилась в прошлом году и сборная Грузии по регби. Одержав 2 победы в чемпионате мира над сборными Тонга и Намибии, грузинские Лило заняли 3-е место в своей группе и тем самым обеспечили себе путевку на следующее первенство планеты в 2019 году. Причем благодаря своим успехам сборная заняла 14-е место в рейтинге сильнейших сборных мира, уступив 13-ю позицию итальянцам. Последние, кстати, участники Кубка 6 наций, ежегодного чемпионата среди 6 сильнейших сборных Европы по регби. Грузинские болельщики посчитали достижения Лило достаточными для включения их в Кубок 6 наций. Письмо с соответствующей просьбой подписали 16 тысяч местных болельщиков и направили его руководству чемпионата. С вопросом, стоит ли включить Грузию в Кубок 6 наций, к европейцам обратились и представители французского спортивного интернет-портала L'Equire.fr, на что 23 тысячи читателей ответили «да». Однако тема осталась лишь на уровне разговоров среди болельщиков. Почему так произошло, «Эху Кавказа» пояснил президент фан-клуба грузинской сборной Ника Рамишвили.
Для Грузии стало бы огромным подарком, если бы Кубок 6 наций стал Кубком 7 наций. Однако я сомневаюсь, что мы сегодня осилим этот подарок. Страна не готова к этому, хотя бы с финансовой точки зрения. Государству придется тратить на подготовку нашей сборной и организацию чемпионата очень большие деньги, ведь это совершенно иной уровень. Вы представьте, большинство местных болельщиков не смогут заплатить и 1/4 стоимости билета на матчи Кубка 6 наций. Возможно, в 2019 году мы уже сможем претендовать на участие в этом первенстве, однако я считаю, что говорить об этом пока рано.
Добрых слов сборная Грузии удостоилась и от президента Европейской Федерации регби Октавиана Марарию. Он порадовал местную спортивную общественность новостью о том, что в ближайшие годы Грузия примет 2 важных мероприятия. Конгресс Rugby Europe, который состоится в Тбилиси в 2016 году, и чемпионат мира по регби среди спортсменов, не достигших 20 лет, в 2017 году. К последнему событию страна пока не готова, заявил Марарию. Существуют инфраструктурные проблемы. Однако местные власти пообещали президенту Европейской Федерации регби решить их до начала чемпионата.
Остается несколько вопросов, касающихся строительства дополнительных спортивных площадок. Я рад тому, что премьер пообещал сделать шаги в этом направлении. Это очень важно для Грузии, которая сможет доказать, что у них не только очень сильная команда по регби, но она способна и организовывать большие международные мероприятия.
Кстати, среди столь масштабных мероприятий международного уровня, которые Грузии удалось организовать в 2015 году, стоит отметить розыгрыш Суперкубка между футбольными клубами «Барселона» и «Севилья». Однако Грузия выступила в этом событии лишь в качестве организатора. Особых событий в этом виде спорта в течение года не произошло. 2015 стал будничным, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе, как это обычно бывает в года, когда не проходит чемпионатов мира и Европы. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.